Глава 20. Дербас, столица Аргента. Бывший слуга шел по улице, прижимая к себе покрепче сумку с полусотней золотых монет. Вроде бы и приличная сумма его зарплаты за 2 года, но он все равно был очень возмущен. Он вовсе не планировал уезжать из столицы, и работа на мага его полностью устраивала. Когда еще удастся найти себе господина, который не лезет ни в какие передряги, будучи магом? Да и в основном тихо мирно читает всякие мудреные книги, не мешая ему заниматься собственными делами. Раз в день на рынок сбегать, да еду приготовить и подать 3 раза в день. Это же работа мечты. Маги, даже старые, живут долго. Он так и старость свою мог встретить на этой необременительной работе. Дербас был очень зол, и ему хотелось отомстить наемнику, из-за манящих обещаний которого уже погиб его брат. Вроде бы он просто брел по улице, но когда остановился и поднял голову, то радостно улыбнулся. Ноги принесли его куда надо. Гуннар пообещал зарезать его, если он расскажет про произошедшее магу, на которого работает. Но про Мечева забыл, про других людей. Ему и стучаться в дверь не пришлось. Когда он подошел к ней, она сама открылась, выпуская наружу 2 головорезов.
«Кто такой? Чего надо?»
Сплюнув сквозь дыру в зубах, спросил тот, что повыше. «Я к Леплосу. Он говорил обращаться, если мне что-то понадобится». Когда-то давно, 3 года назад, Дербас оказал услугу главарю местной банды Леплосу. Тот попал в засаду, конкурирующую за территорию банды, и хоть и победил, но весь в ранах остался лежать на улице один среди трупов, как своих сторонников, так и нападавших. Дербас шел тогда той улицей, задержавшись на работе, и натолкнулся на следы свирепого сражения. Вняв просьбе о помощи получившего опасные раны бандита, дотащил его до ближайшего лекаря, быстро поставившего того на ноги. Леплос знал, что большинство тех, кто мог идти тогда по улице, просто добили бы его, забрав кошельки и амулеты, поэтому высоко оценил спасение своей жизни, дал 1000 золотых и долго звал к себе в банду, а когда Дербас отказался, сказав, что это не по его части, нашел ему ту самую работу у мага, которую он сейчас потерял из-за наемника.
«Да что такой уважаемый человек, как Леплос, мог задолжать такому, как ты?»
Снова презрительно сплюнул Громила.
«Долг жизни!» — донеслось из дома, и слуга узнал голос главы бандитов.
«Пропусти его в дом, Свисток, и запомни лицо. Я всегда буду рад этому человеку», — сказал Леплос, появившись на пороге.
Громила тут же послушно посторонился, уступая дорогу Дербасу. Слуга, едва войдя, тут же торопливо изложил, что с ним произошло. Как наемник, угрожая его прирезать в случае отказа, заставил уйти со службы.
«Говоришь, Гуннар швыряется золотом?»
— прищурив левый глаз, спросил главарь. «Да, я так понял, что мог бы и дальше торговаться с ним, но побоялся, что перейду грань, за которой ему будет дешевле меня зарезать».
«Значит, он решил вдруг заделаться слугой у мага. Интересно. Что-то мутит этот наемник», — сказал главарь. «Посиди тут. А мы с ребятами сходим по караулям его у того дома. Это же там, где была разорившаяся магическая академия?»
«Все верно. Гуннар, столица Аргента». Наемник простоял всего 1 минуту, после чего к нему подошел патруль, вышедший из здания. Гуннар рассказал охране придуманную историю, что слуга мага Калиса Дербас был вынужден уехать из города к заболевшему родственнику и попросил его подменить на это время. Патрульные ушли, велев ему ждать. Эйсон, новая академия. Я сидел в библиотеке, так и эдак прикидывая, какие ситуации могут возникнуть в ходе вызова на дуэли в соответствии с дуэльным кодексом Бельбы, когда вошел временный управляющий нашей будущей академии маг Калиас и кашлянул, привлекая к себе мое внимание. Значит, он сюда не книжку зашел почитать. «Что-то случилось, мастер?» — спросил я его.
«Да странная ситуация, ваше сиятельство. Отправил слугу на рынок, а вместо него вдруг появился мордоворот, явно немало прослуживший в армии, и рассказал патрулю какую-то мутную историю, что мой слуга якобы срочно уехал за город к родственникам, а его прислал вместо себя. Дербасу бы никогда в голову не пришло уехать куда-то, лично не предупредив меня со множеством извинений. Он очень дорожит своим местом, так что это явно какая-то афера. Едва ли я кого могу заинтересовать, чтобы ко мне таким топорным способом пытались подослать какого-то головореза. Но меня предупреждал господин ректор, что вы ведете очень непростой образ жизни, и количество желающих вас убить просто зашкаливает».
«Все верно, мастер, так оно и есть. Спасибо, что сразу пришли ко мне. Из библиотеки мы сможем увидеть этого головореза?»
«Да, он стоит около ворот, я к нему не подходил, только аккуратно из своего окна на него глянул, когда мне патрульные передали всю эту историю. Если мы подойдем к тому окну, то его будет прекрасно видно». Калис указал, к какой стене нам нужно подойти в огромном зале, чтобы увидеть неожиданного гостя.
«Надо же, как интересно», — сказал маг,
когда мы вместе отогнули портьеру и выглянули в окно. А на улице и в самом деле происходило что-то интересное. Вместо одного человека, о котором говорил Калис, там уже было человек 8, причем 7 обступили одного.
Гонор, столица Аргента. Наемник стоял у барьера, скромно потупив глаза, чтобы выглядеть как можно более мирно и безопасно, как настоящий слуга. Поэтому не заметил, пока не стало слишком поздно, как его окружили местные головорезы. Он даже сразу узнал парочку. Они были из банды Леплоса. Двое из них расступились, и он увидел самого Леплоса. Тот вроде и на голову ниже его, и сухощавый, а боялись его и здоровые бандюки. Уж больно много историй ходило по городским улицам, в которых он выживал в совершенно немыслимых обстоятельствах, а враги его все как один умирали.
«Что это ты затеял на моей территории, не предупредив меня? И зачем обидел Дербаса?» — ухмыльнулся главарь банды ему в лицо.
Гонор понял, что влип. Вряд ли удастся разойтись мирно. Каким-то образом Дербас оказался чем-то важен для главаря этой шайки. Значит, по всем понятиям, за обиду тот должен был жестоко отомстить. Едва ли ему удастся выжить, даже если он позволит забрать у себя все деньги и извиниться перед Дербасом. Если главарь сам с 6 подручными сразу же прибежал по первому сигналу от Дербаса, договориться с ним по-хорошему не получится. У наемника осталась одна надежда — артефакт, полученный от нанявшего его аристократа из раската Грома. Тот говорил, что артефакт убьет Эйсона. Но что, если удастся упросить артефакт убить вместо него главаря банды? Если Леплос упадет замертво, его бандиты оробеют и позволят ему уйти.
«Леплос, либо уходи и уводи своих людей миром, либо прямо сейчас упадешь мертвым», — сделав грозное лицо, пообещал наемник, сжимая в кармане артефакт. «И что же меня убьет?» — ехидно спросил бандит.
Ничего больше не говоря, Гонор сжал покрепче артефакт и активировал, представляя, как Леплос сейчас же упадет замертво. И всем сердцем надеюсь, что это сработает. Он даже успел долю секунды порадоваться, увидев, как надменное выражение лица главаря бандитов сменилось ужасом, но тут же и сам дико заорал, почувствовав, что его словно заживо раздирают на части.
Эйсон, новая академия.
«Что-то у этого мордоворота явно пошло не по плану», — сказал Калис, смотря на 8 человек, 7 из которых были одеты в типичном бандитском стиле. А затем события стали развиваться очень быстро и очень неожиданно. Воздух вокруг 8 человек, за которыми мы наблюдали, задрожал. Затем они заорали, как сумасшедшие. Даже сквозь стекла с расстояния в 70 метров мы услышали, сколько муки было в этом крике. Не прошло и секунды, как крик оборвался, а тела 8 людей рухнули на землю и забились в судорогах, а затем странными рваными движениями поползли друг к другу, сбиваясь в кучу. Видел я такое на полях сражений с высшими демонами. Кто-то из 8 использовал артефакт создания трупного голема.
Не знал, что ли, что тоже погибнет или попросту выхода не было.
Трупный голем сам по себе не подарок, но я знал, что души всех погибших сейчас обращены в алчных призраков, которые уже ищут, в кого вселиться, чтобы стать одержимыми, и наш барьер остановит трупного голема, но никак не призраков.
«Калис, там сейчас 8 голодных призраков образовалось, которые ищут, кого сожрать, чтобы превратиться в одержимых и обрушиться на город», — сказал я магу. «Пробегись по корпусам, собери членов клана мне в подмогу, хорошо? Остальным вели сидеть тихо, не мелькать окон и не шуметь.
Я отправлюсь к призракам, попытаюсь их отвлечь от нашего клана. С одним призраком я легко могу совладать, с двумя мне придется попотеть, с восемью вообще справиться невозможно. Разве что бегать от них при помощи эспандера, чтобы отвлечь их внимание и задержать, пока не подоспеет подмога. Блин, еще этот чертов трупный голем. Про него тоже нельзя забывать. Дай ему минуту, и он полностью сформируется, и тогда с ним не так легко будет сладить. Трупный голем не только опасный противник, но и оказывает ужасающее деморализующее действие. Когда множество тел сливается в одно, то человеческие руки и ноги трансформируются в конечности этой твари, уже не совсем выглядя как руки и ноги, на это намекают только куски ткани, оставшиеся на них. Но вот головы всех поглощенных остаются в неприкосновенности, и это жутко пугает любого, кто к такому не подготовлен. Представьте себе круглую тушу с 16 конечностями, на которых она способна коня обогнать, а по ее поверхности разбросано 8 голов, смотрящих во все стороны выпученными глазами, разевающих рты, хрипящих и стонущих. Я видел, как в бою новички, впервые увидевшие трупного голема, застывали на месте, делая из себя легкую мишень для врагов. А если первым до них добирался трупный голем, то он тут же присоединял их тела к своему. Если народу вокруг много, а трупного голема обезвредить некому, то его размер может увеличиться метров до 3 в высоту и до нескольких тонн весом. И такое бывает, когда в самом начале его создают в месте, где много народу. Подкинули как-то такой артефакт нашим ребятам в обоз, когда они спали в своих палатках. Я потом видел тело обезвреженного трупного голема. Оно именно таким и было по размеру. И ведь чем крупнее эта тварь, тем она прочнее. Даже какой-то щит образуется очень прочный, костяной, видимо. Часть костей из поглощенных тел для него используют. Самое плохое, когда трупный голем образуется, поглотив магов. В этом случае эта пакость еще и магией обзаводится, завладев источниками убитых магов и использует ее не хуже прежних владельцев. Надеюсь, среди этих 8 человек магов не было. По крайней мере, по их одежде ожидать этого не приходится. Медленно открываю окно внутрь, шуметь нельзя, резко дергать нельзя. Привлеку внимание призраков, сразу рвану к зданиям Академии. А у нас тут полно народу, который отбиться не в состоянии. Слуги, Эрика, ее отец, повара, строители и пару десятков, что делают обновляющий ремонт. Да и любой, на кого навалится, сразу несколько из них не сдюжит. Даже Калис, я думаю. Но в то же время мне нельзя и дать нашим соседям по улице рассмотреть, что я использую эспандер в битве с призраками. Да и заклинания мне понадобятся нестандартные. О них либо не знают сейчас, либо на них существует монополия у какого-нибудь клана. Такая глазка нам совсем ни к чему. Придется, значит, все же заманить призраков на территорию Академии. Тогда мощный барьер скроет мои перемещения при помощи эспандера от посторонних». Максимум мечущейся тени за ним и можно будет увидеть. Правда, остается риск, что за сражением будут подглядывать строители, слуги и повара. Но, надеюсь, их Калис уведет подальше в сторону. Он же понимает, какую угрозу представляют призраки. И им в процессе бегства будет не до того, чтобы глазеть на происходящее за спиной. Когда жизнь спасаешь не до любопытства. Мне надо сделать так, чтобы призраки были полностью поглощены мной, и на людей в нашей новой академии не бросились и по улице не разбрелись, чтобы заглянуть на огонек к соседям. Есть один надежный вариант. Отступаю вглубь библиотеки, чтобы можно было размахнуться проще, и посылаю эспандер так, чтобы он упал на территории академии метрах 40 от трупного голема. Выскакиваю из него и сразу же швыряю огненный шар в шевелящиеся тела, сращивающиеся прямо на глазах вместе. Это притормозит процесс, огонь ему мешает. Было бы лучше швырнуть в формирующегося трупного голема пару десятков взрывных артефактов. Да вот беда, я все их истратил на испытания в храме хозяина судьбы. Да, только сейчас понял, что после возвращения так и не обновил запасы, и мне стало очень стыдно. Да, не выспался, да, плохо соображаю, да, дернули сразу к ректору, где озадачили неожиданной поездкой. Но как же я расслабился за этот год. Да чтобы я, когда война шла, за несколько часов покоя не обновил исчерпанные запасы взрывных артефактов. Никогда такого не было. А сейчас вот, расслабился, и сразу же есть веская причина об этом пожалеть. Это эспандер меня разбаловал. Сама возможность быстро убраться из большинства сложных ситуаций меня расхолодила. и мирное время вокруг меня. Ну все, теперь у меня будет снова жесткая военная дисциплина. Сразу вижу все 8 фигур призраков, которые тут же полетели в мою сторону и пересекли барьер, оказавшись на территории Академии. Привлек их внимание огненным шаром, как и планировал. Двойной эффект. Тут же взвыла сирена на территории Академии. Мощный артефакт работы древних не смог остановить призраков, но засек их и выдал предупреждение. Большинство магических заклинаний на призраков не действует. Все воздушное, земляное и водяное в частности. Огненная магия действует, но слабо. Из тех заклинаний огненной магии, что я знаю и могу использовать, наиболее эффективно огненное безумие и огненные осадки. Но намного лучше кровавая магия, это самое то против них. И что сейчас очень важно, стоит только им почуять мою кровь, как они от меня уже не отстанут, не разбегутся по окрестностям, не захватят тела местных жителей, не атакуют здания нашей академии. Так что пока призраки радостно летят ко мне, взрезаю ладонь, не жалеючи, чтобы побольше сразу крови хлынуло, и тут же кастую между собой и призраками кровавое облако. В Аргенте это заклинание никому не известно, насколько я понял. А вот в королевстве Рауни есть клан в первой двадцатке, у которого это заклинание считается секретным. Но ничего, авось, тут никто не успеет заметить, что именно я использовал. Ну и другого выхода у меня нет. Для моих целей оно самое лучшее, без него я не справлюсь. Мне надо отвлечь часть призраков от себя, да и нанести им сразу очень сильный урон. Может, кого из них и развеять сразу в воздухе удастся. Заклинание сработало, втянув мою пролитую кровь. Между мной и призраками поближе к ним появилось бурое облако, и из него тут же в одного из призраков ударила бурая молния. Чем сильнее маг, тем больше ударов оно наносит. Сомневаюсь, что на моем уровне оно будет способно нанести больше 3 ударов. Вижу, как призрак, в которого попала молния, бледнеет, а затем исчезает. Отлично. Даже не был уверен, что с одного удара смогу развоплотить призрака. Похоже, награды в храме, усилившие меня, пришлись как раз кстати. Швыряю спандер прямо поверх призраков вдаль таким образом, чтобы оказаться от трупного голема в шагах в 15, а от призраков в 30. Как выскакиваю, сразу же заряжаю в трупного голема новым огненным шаром, щедро брызгаю кровью и кастую новое кровавое облако. Мана осталась совсем не густо после этого. Заклинание это очень затратное. На 3-е кровавое облако уже и не хватит, разве что шаров на 5 огненных. Призраки сразу заметили, где я появился. Они мою кровь теперь с большого расстояния могут учуять. Талант у них такой. Вот только ко мне потянулось 5 из них, а еще 2 застыли около прежнего кровавого облака. Оно же из моей крови сделано. Вот они и чуют ее. А как добраться до нее, понятия не имеет. Но ничего, это очень удачно. Долбанул из него как раз новая молния, и один из этой парочки был ей уничтожен. А вот второй, к моему разочарованию, резко поумнел и отвалил от облака, полетев вслед за 5-кой в моем направлении. Хотя не факт, что он именно поумнел. С каждой молнией моей крови в кровавом облаке остается все меньше и меньше. Скорее всего, ее стало в нем слишком мало, чтобы по-прежнему его привлекать. Я даже на расстоянии стал значительно больше его интересовать. Через пару секунд 5-ка призраков оказалась в пределах досягаемости 2-го кровавого облака в радиусе 10 метров, и оно молнией снесло летевшего 1-м призрака снова на повал. Остальные 4 продолжили лететь, как ни в чем не бывало. Я выжидал, решив, что кину эспандер через пару секунд в последний момент. Надо потянуть время. Маны у меня осталось на донышке. Расходовать прана еще рано, не такая уж безвыходная ситуация, поскольку я рассчитываю, что ко мне прибудет подмога.